Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Екатерина Гвоздева, врач, руководитель школы детского здоровья. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Екатерина, к сожалению, бывает часто так в жизни молодых родителей, когда ребеночка отдали в садик, и ребенок неделю ходит, месяц на больничном. И часто болеет, мама, к сожалению, не может работать. Так вот, как быть, чтобы маме иметь возможность работать, и ребенок не так часто болел? Другими словами, как укреплять здоровье наших детей?
Я занимаюсь вопросами часто болеющих детей. Это основная, наверное, категория родителей, основная проблема, с которой обращаются ко мне родители, потому что ребенок на самом деле часто болеет. Я сама, как мама, мама троих детей, на заре своего материнства столкнулась с тем, что ребенок у меня без конца болел. Я как врач, как мама, которая хочет дать своему ребенку только самое лучшее, искала всевозможные методы, а как же я могу помочь моему ребенку, чтобы она перестала наконец болеть. Но шла по привычному пути: лекарства, лечение, обследование, чуть что, сразу мы закапываем носик, где-то кашлянет, сразу мы даем лекарства и так далее, так далее. И к 2 годам ее жизни, когда я поняла, что по этому пути идти я дальше не хочу, потому что оно безрезультатно, ребенок все чаще болеет, все больше болеет, я стала искать, как врач и как мама, а как же я могу помочь своему ребенку? Да, я нашла ответы на эти вопросы, и сейчас уже на протяжении 15 лет помогаю родителям восстанавливать, поддерживать, сохранять, приумножать здоровье их детей.
Разберемся по порядку. Почему происходит так, что ребенок болеет? Что такое происходит с ребенком? Да, мало того, что ребенок, будем говорить откровенно, и воспитатели в детских коллективах ведь тоже часто болеют, там, педагоги в школе тоже от детей заражаются и болеют часто. То есть там, где большое скопление народа, получается, к сожалению, как-то и болеешь часто.
Да, есть такой момент. У меня сегодня как раз сын, едем с ним в машине, моему сыну младшему 7 лет, спрашивает: мама, а как люди заражаются? А я могу заразиться? Так вот, я родителям всегда говорю так: давайте мы с вами и себя научим, и наших детей смещать фокус внимания с болезней, со страха заболеть, на здоровье, на восстановление здоровья, потому что это, наверное, лучшее лекарство. Профилактика, да, это лучшее лекарство от всех болезней. Почему дети часто болеют и взрослые? От того, что снижается иммунитет. Где-то мы просадили свой иммунитет на фоне лечения, на фоне стрессов. У детей часто бывает, начинаются болезни, когда они идут в садик.
Стресс, потому что он же был дома с мамой и бабушкой, а тут раз незнакомая среда.
Попадает в коллектив.
Да. Много детей, и причем дети же ровесники. Одно дело мама, которая игрушку не заберет, а тут подходит какой-то малыш, забирает в наглую твою машинку, у ребенка стресс.
Стресс, да. Это одна из причин. Причин очень много. Какая еще может быть причина, почему ребенок начинает болеть в садике или в школе? Дома он сидит, ну, практически в стерильных условиях. Большинство родителей, с чем я сталкиваюсь, защищают ребенка от всевозможных факторов внешних, неблагоприятных окружающей среды. От микробов, от переохлаждений, от перегрева, мы так любим наших детей, что создаем для них такой кокон, да, который не дает возможность их адаптационным механизмам развиваться, иммунитет развиваться.
Некие тепличные условия. А да. В садик там же как бывает? Привели одного ребенка с сопельками, потому что мама говорит: ничего не знаю, мне надо на работу, делайте с ним что хотите. Да. Ну и что,
закапали,
что у него
капельки,
температура 37. Да, а мне, говорит, некуда деваться. И все, и вот этот ходит ребенок с температурой 37.
А ваш ребенок пришел из дома, где вы его оберегали, и вот вам новое микробы, да, плюс садика, то открыли форточку, то закрыли, то вывели на улицу, ребенок перед тем, как выйти, перегрелся, вспотел. То есть факторов очень много, но это все можно, эти вопросы решить, если правильно выстроить образ жизни ребенка и вашей семьи. Можно настолько подготовить его иммунитет к таким, скажем, стрессовым факторам, чтобы он не болел или болел как можно реже.
Что делать? Закалять?
Это тоже один из шагов, да, который мы можем сделать. Первое – закаливание. Да? Причем закаливание – это не купание в проруби, не обязательно. Есть мягкое закаливание, которое мы тоже обучаем родителей, как можно вот эти адаптационные механизмы, приспособительные ребенка, восстановить, натренировать, чтобы он не заболевал от переохлаждения.
Вот может тогда с этого и начать? То есть мы же сразу все равно вряд ли все успеем в одной программе. Ну, хотя
я могу
бы...
озвучить факторы.
Да, да? Факторы озвучила, а потом мы можем, что успеем.
Могу вам рассказать о каждом из этих факторов, да. Как вы можете уже сейчас, да, как родители, какие шаги конкретно сделать, чтобы помочь ребенку.
Да, отличная идея. Здоровье. То есть пока озвучиваем, а дальше уже более подробно начинаем раскрывать факторы столько, да, времени, сколько мы успеем.
Да. Вот, поэтому как мы можем укрепить здоровье ребенка? Первое – это закаливающие процедуры, которые помогают ребенку, его организму, не реагировать на внешние неблагоприятные факторы окружающей среды. Переохладился, замерз, промочил ножки, там шапку, без шапки прогулялся и так далее. Второе – это питание. От здорового питания зависит очень много, от того, как будет работать иммунитет, от того, есть ли дефициты, нет ли дефицитов каких-то полезных веществ. Потому что сейчас дети, питание детей, то, что я наблюдаю с каждым годом, становится все более плачевным. Следующий фактор – это физическая активность. От того, как двигается ребенок, как много он двигается, насколько у него много-мало гиподинамии есть или нет, да, от этого зависит работа его иммунитета. Режим сна и отдыха. Очень важно, чтобы ребенок высыпался, чтобы качество сна было хорошее. От этого зависит тоже работа его иммунной системы. Ну и психосоматические факторы, о которых мы уже сказали, стрессовые факторы всевозможные, также подавляют работу иммунной системы. Ну и те лекарства, которые мы ребенку даем, когда он заболевает. Очень часто неоправданно, необоснованно доктора назначают очень много лекарств, достаточно агрессивных. Вот, вот эти все факторы, мы можем о них поговорить более подробно.
Отлично. Итак, первый фактор – это у нас
закаливание. Угу. Да. Что такое закаливание? Ребенок, когда приходит в этот мир, рождается, он закален самой природой. То есть его приспособительные механизмы настолько совершенны, что он готов приспособиться к тем условиям, в которые он пришел. Он приходит из внутриутробного безопасного пространства в мир, где есть микробы, где есть холод, где есть жара, где есть ветер, сквозняк, сырость, сухость и так далее. И его организм готов к этому приспосабливаться. Но, к сожалению, большинство родителей, я такая же была, мама, стараемся ребенка уберечь от этого всего. Мы надеваем носочки, шапочки, перекутываем ребенка, закрываем окна, не дай бог сквозняк, не дай бог какой-то микроб. Да, мы кипятим игрушки, я сама помню, мыла пол с марганцовкой, когда ребенок пополз, не даем даже столкнуться с этими внешними обстоятельствами, чтобы механизм адаптационный развивался. То есть за ненадобностью этот механизм угасает. И закаливание – это восстановление адаптационных механизмов. Что мы можем сделать, чтобы не экстремально закалять, я не за экстремальные виды закаливания, а начать ребенку давать возможность сталкиваться с этими внешними неблагоприятными условиями.
Я сейчас просто вспоминаю историю в контексте. У нас няня моих детей, ей уже сейчас 86 лет, 87 вот у нас, слава богу, в твердом уме, в твердой памяти, очень активная до сих пор. И она рассказывала, говорит, с 38 года жили очень бедно, и до самого снега мы ходили босиком в деревне, обрабатывали 70 соток земли.
Я уверена, у них не было ОРЗ каждый месяц.
Она вообще особо-то, она единственное, что она болела в ее жизни, это только давление у нее. Все, больше она, в принципе, не болеет до сих пор человек. Человеку 87 лет.
Да,
вот,
и
пожалуйста.
Я общаюсь со пожилыми людьми, вот со своей бабушкой, которая выросла в деревне, которая там до 85 лет копала огород сильнее больше, чем я. На самом деле, вот у них были все условия жить в естественных условиях, чтобы естественно закаляться. А мы, живя вот в таких условиях, да, когда у нас есть возможность в температуру в квартире поддерживать 25 и выше градусов, у ребенка нет возможности закаляться. Поэтому наша задача создать искусственно эти условия.
Разбираться сейчас будем, что такое агрессивные методы, которые нам не подходят, и что такое неагрессивные, те, которые нам подходят.
Да. Я не сторонница закаливания, когда ребенка сразу окунают там, в купель, в прорубь, да, или сразу выпроваживают его на снег бегать. Я с детьми закаляюсь так, но мы к этому шли очень постепенно. Чтобы не иммунитет, чтобы постепенно укреплялся, необходимо делать маленькие шаги в этом направлении. И начать можно уже сейчас с контрастных обливаний ножек, например. Когда небольшой контраст мы даем на ножки ребенку, но регулярно. Любое закаливание должно быть регулярным, систематичным, бережным, не через слезы ребенка, ни в коем случае, потому что этот стресс еще больше убьет иммунитет.
Чуть прохладная водичка.
Да. Контраст, чтобы небольшой контраст между теплой и чуть прохладной. Этот контраст можно увеличивать. Объем обливаний можно увеличивать. Но родители, я общаясь с родителями, вижу, как они боятся, вдруг ребенок заболеет, там, вдруг у него сопельки появятся. Я рекомендую начать с ножек. и хождение босичком.
А с какого возраста можно? Прямо с самой лялечки?
С самого рождения. Как я уже сказала, адаптационные механизмы в самом раннем возрасте самые активные. И если мы с самого рождения ребенка создадим условия, точнее, не будем создавать условия вот этого тепличные, да, такие, у него это будет все естественно развиваться.
А вот слышала я тоже такой метод, когда ребенка лежит он в одной распашоночке, и считается, это он так, закаливание происходит.
Да,
что это за метод? Нормально,
да,
так?
Это нормально. Ребенок, даже новорожденный, если температура у вас в комнате не ниже 23 градусов, он не замерзнет. Его адаптационные механизмы готовы приспосабливаться вот к таким условиям. А у нас обычно температура очень высокая. Воздух сухой, ребенок в кроватке и еще и укутанный.
Под одеялком.
Под одеялком, в носочках, в шапочках, в перчаточках. Я просто старшую дочку свою вот так вот растила, я не знала. Да, и она мне без конца болела от малейшего дуновения сквознячка. Вот. Сейчас мои дети и по снегу могут бегать, и ходить раздетые. Моя средняя дочка, ей 13 лет. Всю зиму у нас в Петербурге морозы, ну, такие... и 20 было градусов, она ходит в джинсовой курточке. Она подросток, мне не заставить ее одеться, но я уверена, что мой ребенок не заболеет, потому что она уже, она закаленная.
Ну, лучше, конечно, так не доводить до джинсовой курточки, все-таки надевать пуховичок.
Да, это, конечно, получается уже так экстремально, но и к этому тоже можно постепенно прийти, потому что мой ребенок с рождения закаляется постепенно, потихонечку. И когда мы же не всегда досмотрим за ребенком, он может при вас выйти в куртке, выйти и раздеться.
Это подростки, конечно.
Подростки. Поэтому я понимаю эти моменты, но я уверена, что мой ребенок закаленный, и ей эти факторы не повредят ее здоровью.
Я тоже с сыном воюю. У нас и минус 37 бывает, идет без шарфа. Я говорю, ну неужели тебе трудно надеть шарф? Мне не холодно.
Ради мамы, если только, да?
Да, ради мамы не будет. Не холодно ему. Нормально, вроде не болело. Итак, закаливание мягкое, это обливать ножки. А
контрастное обливание ножек, не перекутывание детей. Везде в книжках пишут, что ребенку надо одевать особенно маленькому одежду плюс один к своей одежде. На самом деле у них теплообмен намного быстрее, чем у взрослых происходит. Тепла в организм способен вырабатывать больше. И когда ко мне на прием приходят детки, я вижу, насколько у них конституция, вот так называемая жаркая конституция. Есть зябкие, но их очень мало таких детей. А родитель мерзляк. И вот такие родители очень перекутывают. Ребенок все время потеет. Он еще же двигается много. То есть идет перегрев хронически, конечно.
Потеет, и тут же ветер, и все.
Да.
Тут как раз и заболел.
Да, поэтому не перекутывать ребенка, давать возможность дома ходить как можно более раздетым. А для меня было удивительно, что когда я вела один из марафонов для родителей по укреплению здоровья, что не все родители смогли снять дома носочки. Мне пришлось отдельно им выстраивать вот эту пошаговую инструкцию, а как снять с ребенка носочки, чтобы он ходил босиком.
А что не снять-то, почему не могли?
Потому что в носках и в тапочках, нет, потому что родители даже заставляют ребенка ходить в носках и в тапочках. Боятся, что пол прохладный, и ребенок переохладится. И таким образом мы как раз наоборот убиваем наши адаптационные механизмы. И тогда при малейшем переохлаждении, да, ребенок начинает болеть.
У меня ребенок до 2 лет, дочка, ходила абсолютно голая дома. Я не могла ее заставить одеть никакую одежду. То есть как только порог дома переступаем, она раздевается полностью. Мне говорят, ладно, успокойся, она же вырастет, не будет голая ходить.
Это так, да.
Выросла нормально. Его тоже волнует проблема. Дети, девчонки лет 15 там, да, ходят босиком дома. Дома пол холодный. Частный дом, дует. Отопление не очень, только печка. И я-то, конечно, волнуюсь. Думаю, девочки, ну вы же отстудитесь придатки, вы же отстудитесь все почки, оденьте носки, мама, нам не холодно, ничего не могу сделать.
Вот очень важно еще детям установки такие не давать, да, потому что закален, ну, в естественных условиях выросший ребенок, он не простудится таким образом. А вот как раз если мы ребенка заставляем ходить в носочках, и вдруг этот ребенок где-то оказывается босиком или где-то промочил ноги, вот тогда риски выше. А закаленный ребенок не простудится, даже если он на холодном полу посидит.
Значит, можно не переживать, что они там себе все.
Если
студят,
им нормально, комфортно, ходят, если они выросли в условиях достаточно естественных, и это не вдруг они в 15 лет сняли носочки, а и в детстве так ходили, то риски, ну, настолько малы.
Да, интересный очень фактор. Про закаливание что-то еще можно добавить? Или, в принципе, основное мы все сказали?
Основное, ну, можно еще про закаливание. Вот, я еще хочу обязательно сказать, каждый ребенок, я считаю, с самого рождения, если есть такая возможность, должен ходить в бассейн. Бассейн – это и физическая активность, и закаливание, потому что там есть контраст, да, и общение с мамой, когда мы вместе с ребенком плаваем. Вот, раз. И баня. Ну, про баню можно отдельную передачу записывать, насколько это один из самых мощных стимуляторов иммунной системы. мягкая баня, да, это не 100 градусов, 60-70, достаточно влажность комфортная. Там и прогревание, и контраст, и там вывод токсинов, и потение. И очень много механизмов включаются, которые помогают иммунитету ребенка работать активно.
Ну, это же и приятно, и здорово.
Да, и детей, и самим надо учиться. Да, но не все приучать. Любят баньку, полюбить ее и детям дать эту возможность.
Не любит баню тот, кто к ней не приучен.
Или кто не знает, какая она может быть.
Да, это мы об этом обязательно поговорим, потому что когда ты уже выходишь из бани, такое ощущение, что ты снял с себя, я не знаю, 5 каких-то килограмм картошки. Там,
баня
знаю,
на все органы системы организма влияет, и на нервную систему, и на кожу, на сердце, на все.
Об этом чуть позже. Итак, пока мы разобрали первый фактор в этой программе, продолжим следующий, поговорим об остальных факторах. А сегодня уже время у нас подходит к концу, пора прощаться. Программу из цикла «Лучше не болеть» для вас провела Ольга Мануйлова, а в гостях у нас сегодня Екатерина Гвоздева, врач, руководитель школы детского здоровья, укрепления и восстановления здоровья детей, город Санкт-Петербург. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, до скорых встреч.
Сегодня мы говорили о первом факторе закаливания детей. Да хранит вас всех Господь.